Вы слушаете программу «Крым. Реалии». Это совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро. В студии Валерия Максимова. Мы начинаем с новостей. Из Севастополя на службу в Россию отправили 20 призывников. Адвокаты призывают крымчан осторожнее пользоваться соцсетями. Российские силовики провели показательную стрельбу в Симферополе, а сейчас подробнее. Российские силовики отправили еще 20 призывников из аннексированного Севастополя на службу за пределами полуострова. Новобранцы будут служить в 98-й гвардейской дивизии воздушно-десантных войск России почти за 2000 километров от дома в российском городе Иваново. В рамках призыва на службу в российскую армию планируется призвать порядка 400 севастопольцев. Призывники проходили жесткий отбор на службу, сообщил новобранец из Севастополя Юрий Маликов.
Проходили медкомиссию очень долго, 2 дня целых нас мучили. И вот 10 человек только нас выбрали. Естественно, самых крепких, самых стойких ребят отправили только в Иваново. Чувствую радость, конечно, гордость, ну и мужество. Хочется там возмужать и прийти домой уже настоящим мужчиной.
В январе в подконтрольном Кремлю правительстве Крыма сообщили, что в результате военных призывов за последние 2 года на службу в российскую армию направили более 4000 крымчан. Там же сообщали, что крымчане несут уголовную ответственность от уклона службы. В прошлом году под суд отдали жителя Ялты, который не согласился служить в армии страны-агрессора и не явился в военкомат по повестке. Крымские правозащитники советуют жителям аннексированного полуострова быть бдительными в социальных сетях. Адвокат Джемиль Тимишев призвал крымчан обезопасить себя от ненужных рисков. Цитата. «Крымчане не до конца понимают, какие серьезные последствия могут для них быть, если на их странице находятся материалы 5-10-летней давности, которые сейчас стали запрещенными. Призываю всех проверить свои странички в соцсетях, почистить материалы, за которые вас могут наказать», — сказал адвокат. Российские силовики в последнее время все чаще привлекают к административной или даже уголовной ответственности за, по их мнению, экстремистскую деятельность в интернете. В апреле в аннексированном Крыму заявили, что хотят ввести принудительную фильтрацию интернет-контента. В аннексированном Крыму сотрудники ФСБ провели показательные выступления для крымчан. В Симферополе российские пограничники провели учения, в ходе которых продемонстрировали навыки рукопашного боя и обращения с оружием. Также они устроили на главной площади оккупированной крымской столицы имитацию задержания нарушителей на админ-границе с полуостровом. Все действия силовиков замначальника пограничного управления ФСБ России в захваченном Крыму Константин Бондарев назвал дружественными.
Тем самым мы популяризируем пограничную службу, даем понять, что государственная граница – это граница дружбы, прежде всего. Все раздраи, которые происходят на политической арене, я думаю, мы должны здесь нивелировать. По крайней мере, сегодняшним праздником мы это покажем.
В прошлом году разведка Украины сообщала, что в Крыму насчитывается 24 тысячи российских военных, и группировка наращивается. Тогда сообщалось, что Россия продолжает отрабатывать сценарии взятия под контроль южных областей Украины. Круизное судно «Князь Владимир» 28 мая отправилось в тестовый рейс из российского Сочи в аннексированный Крым. Об этом сообщают в Росморпорте. Сейчас сотрудники предприятия определяют техническую готовность и комфортабельность судна. В Росморпорте заявили, что особое внимание уделят готовности береговой инфраструктуры для приема и обслуживания судна в каждом порту перехода. Судно отправилось по маршруту Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь с обратным возвращением в Сочи. Изначально этот круиз должен был связать Сочи, Крым и Турцию с заходом в Стамбул. После запрета турецких властей морского сообщения с Крымом маршрут российского круиза значительно сократился. В аннексированном Крыму к следующему году хотят увеличить количество оборудованных пляжей на треть, до 500. Об этом сообщил подконтрольный Кремлю министр курортов и туризма полуострова Сергей Стрельбицкий. По его словам, в прошлом году в Крыму было оборудовано 367 пляжей. Сегодня эта цифра достигает 470. На прошлой неделе в Крыму сообщали, что на данный момент из 2500 мест отдыха у моря соответствует санитарно-экологическим нормам только 111. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 25 градусов тепла. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного начала дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
понедельника по пятницу в 8:35 с вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Это все так же трехчасовые мы. Трехчасовые, 180-минутные, поэтому милости просим. Я вообще правильно умножил 60 на 3, да? Вот редактор кивает, что правильно. Да, 180-минутные, друзья. Радио Крым Реалии в новом формате с новой недели. Наконец-то у нас получилось начать новую жизнь с понедельника. У многим, на самом деле, не удается. Но вот на самом перемены, которые затронули Крым, перемены, которые затронули мир, вот обо всем этом мы будем говорить сегодня. Начинаем новую неделю с новых новостей. Хотя иногда в том числе оглядываемся на то, что происходило на прошлой неделе. Дело в том, что там, в Крыму, появилась инициатива подконтрольного России, главы Крыма Сергея Аксенова, который сказал: слушайте, ребята, а давайте мы вот право собственности, которое крымчане получили на земельные участки, мы их прекратим. Вот если они получали по украинскому законодательству, мы это все аннулируем. И свои предложения Сергей Аксенов направил не куда-то, а напрямую в правительство Российской Федерации. Так вот, с какими проблемами теперь столкнутся крымчане, у которых на руках украинские права собственности на крымскую землю? Кто пострадает, кто, наоборот, может считать, что он застрахован от любых неприятных последствий. Вот обо всем этом мы будем говорить в нашей студии сразу после сюжета, подготовленного нашими коллегами.
Репортаж.
Подконтрольная России власть Крыма отбирает у крымчан земельные участки, которые были выданы по украинскому законодательству до аннексии. На прошлой неделе Сергей Аксенов направил правительству России предложение внести изменения в так называемый закон о присоединении полуострова. Это даст возможность признавать недействительными украинские документы о праве собственности на участки в Крыму и Севастополе. Как заявил Сергей Аксенов, предложения направлены на зачистку от незаконной застройки прибрежных зон и заповедников, а также территорий общего пользования. Аксенов утверждает, никаких негативных последствий для жителей Крыма и для экономики полуострова не будет. Однако жители Крыма сталкиваются с обратным. Порядка 3000 земельных участков в Севастополе пытаются отсудить у владельцев подконтрольной России власти города и массово подают иски против собственников, которые получили документы на земельные участки до аннексии города. В эту ситуацию попал и пермский предприниматель Георгий Соловей.
Мы приобрели участок, мы обратились к государственному нотариусу, он нам проверил чистоту участка. И дал добро, сказал: участок добрый, можете покупать его свободно. Мы его приобрели, зарегистрировали в регистрационной палате. Нам выдали документы российского образца на право собственности. А буквально через 5 месяцев нам сказали: ребята, отдайте участок. Это не ваш участок.
При этом деньги, потраченные на покупку земли, жителям Крыма и Севастополя никто возвращать не собирается. В Севастополе люди начали выходить на митинги.
Мы против изменение целевого назначения земли в городе Севастополе.
Всего с конца 2009 до середины 2010 года в Севастополе выделили более 500 гектаров земли. Земельная комиссия работала под контролем городской государственной администрации, которую возглавлял Сергей Куницын. Его бывший заместитель Владимир Казарин объясняет: конфликт заключается в праве государственной администрации Севастополя раздавать земли. Команда Куницына считала это возможным, тогдашний городской совет – нет. Вторую точку зрения сейчас поддерживают и подконтрольные России власти Севастополя.
Все сегодняшние обвинения, что это все было сделано незаконно, они абсолютно ни на чем не основаны. Пока не осуществлено разделение земель на государственную и коммунальную, вся эта земля является государственной. Ею распоряжается государство в лице городской государственной или областной государственной администрации.
В 2014 году, сразу после аннексии, Сергей Аксенов заявлял, что все документы украинского образца в аннексированном Крыму бессрочно действительны. Его слова тогда подтвердили и в Кремле.
В результате присоединения к России ни один житель Крыма ничего не должен потерять. Может только приобрести.
Репортаж.
Друзья, ну вот такая вот новая реальность, с которой вынуждены сталкиваться жители полуострова. Хотя на самом деле, опять же, в Крыму есть регион, который можно считать пилотным по пионерам по столкновению с вот этой вот самой новой реальностью. Это Севастополь. Там подобная практика аннулирования действующих лицензий, она существует уже определенное время. И вполне возможно, что крымчанам имеет смысл всматриваться в опыт севастопольцев. Кстати, друзья, я просто напомню, что 27 мая в Севастополе прошел митинг против генерального плана, который севастопольское издание «Примечания» назвало самым масштабным митингом со времен февраля-марта 2014 года. По разным оценкам, на площади Нахимова собралось от 800 до 1700 человек, и собственники земельных участков, на которые посягнул генплан Севастополя, они просили высшую российскую власть защитить их имущественные права. Вот на этом митинге побывал наш корреспондент, ему есть что сказать.
Крымчане говорят.
Это саботаж центральной власти в преддверии выборов. Так и передайте всем.
Против плана, потому что нарушаются все наши права, и никто нас их не отстоит, если мы сами не выйдем.
Мы за генплан, но мы за генплан разумный, а не тот, который нам принесли чаловцы. Понимаете?
Мы отрицательно относимся к генплану. Я считаю, всем, кому земля была выдана до 2014 года, этих людей нужно оставить в покое.
Не могу понять, что происходит в нашем правительстве. Правительство Севастополя, по моему убеждению, может, я, конечно, ошибаюсь, работает не на народ Севастополя, не на Российскую Федерацию. Потому что все, что делается в Севастополе, народ сравнивает с тем, что было в Украине. К сожалению, к счастью, не знаю к чему, но такой стране есть. Мы жили в Украине. И получается, что то, что творят сейчас севастопольские власти, ничем не лучше то, что творилось в Украине. Оттуда мы ушли домой.
Крымчане говорят.
Ну, то есть, получается странная ситуация. Сперва крымчанам пообещали, что все правоустанавливающие документы на землю, которые у них на руках находятся на момент февраля-марта 2014 года, остаются действительными. А потом, спустя какое-то время, власти в Севастополе, а теперь уже и в Симферополе, говорят о том, что намерены пересматривать правоприменительность этих документов, намерены оспаривать то право собственности, которое было у крымчан. И вот, например, есть история как раз жительницы Севастополя, которая, на наш взгляд, является довольно показательной. Речь идет о Татьяне Болоцких. Она собственница участка земельного в Ласпе. Но в 2010 году в Ласпе, в урочище Ласпе, получили землю более 2000 собственно, участков. Было выделено членам 7 жилищных и дачно-строительных кооперативов. Ну а сегодня все собственники этих участков оказались в черном списке. Например, нашей сегодняшней героине и гости Татьяне Болоцких досталось 10 соток на постройку дачи в кооперативе «Терра-Юг». А вот о том, что полученный в 2010 году по госпрограмме участок ей больше не принадлежит, Татьяна узнала из заочного решения Балаклавского районного суда. И Татьяна сегодня с нами на связи. Доброе утро.
Доброе утро.
Татьяна, расскажите, пожалуйста, вот как обстоят дела вот после того, как вы узнали о существовании этого судебного решения?
Ну, мы пытались, значит, заявить о своих правах и оспорить это заочное решение, потому что мы не знали о его принятии. И если говорить о том, тот человек, который полтора года назад был, и сейчас я с моими знаниями, это два разных человека, тогда мы не могли поверить в происходящее. Я добилась пересмотра заочного решения, но ничего не выиграла. Мы пошли в суд, и в суде мы проиграли в первой инстанции, и мы проиграли в апелляционном, значит, суде. Нас никто не слушал, ни одни доводы не принимались. Мое решение звучит так. Вот заочное, на основании решения Совета народных депутатов и трудящихся 1966 года о выделении земли, о том, что земля принадлежала лесхозагу, понимаете, да? Угу. Я даже не могу оспорить это в суде, потому что мы заявляли на правительство города Севастополя или либо куда-то еще о том, что вы мне предоставили этот документ. Я хочу его почитать, мне же надо защищаться как-то. Зачем вот, ну, у меня забирают землю, которую на основании решения Советского Союза, землю, которую выдала мне Украина, забирает Россия, понимаете? Угу. Мне было отказано, у меня очень много документов, официальных документов, запросов, в которых написано, что таких документов нету у них, они не знают, где они находятся, что иски инициировала прокуратура, мол, прокуратура Балаклавского района только виновата. Ну, мы же с вами понимаем, да, кто что, в чем виноват, и все это настолько можно разговаривать об этом часами. Я могу уходить в политику в одну сторону или в другую.
Татьяна, факт, скажите, вот официальная позиция властей, там, не знаю, Балаклава, Севастополя, они возвращают государственную собственность, выданные ранее жителям земельные участки, для чего? Для того, чтобы что-то там построить? Или они, у них есть какая-то версия?
Ну, версия есть. Дело в том, что конкретно по кооперативу «Террайюг», там 60 человек, она у них везде разная. В заочном решении она для лесхозага, для леса, кто-то там для чего-то еще. Ну, на сегодняшний день я лично точно уверена, что на эти территории заходит новый эффективный застройщик. Как они говорят, этот застройщик у нас строит мод в Севастополе, понимаете, да? Вот. Для этого земля изымается, потому что там будут... У нас коттеджные городки, которые вписываются там в ту или иную там территорию. Вот, только для этого. Ну, я могу рассуждать все что угодно, лес, не лес. Я бы хотела показать вам на месте, приехать и показать эти реликтовые сосны. Сначала они рассказали о том, что там у нас можжевельник. Но когда по осени у нас дроны снимали фильм, вы понимаете, можжевельник пожелтел и опал. То есть оказалось, что можжевельника нет. Они пытались там вписать новореликтовые дубы. В общем, что бы тут только не придумывали, ну, я же говорю, у нас есть экспертиза. При Украине, когда мы эти участки получали, задолго до того, как мы получили право собственности, проводилась экспертиза. Она была в 40 томах. Она была экологическая экспертиза, делалась государственная, в Киеве все это делалось, измерялись почвы, замеры, выводились деревья, все это описывалось, бухта Ласпи, она действительно старая, насыпной грунт, его нужно как бы было, ну, рекреация, то есть укрепление, все это есть, но на сегодняшний день в суде было отказано 55 раз просто по нашему заявлению найти эту экспертизу. Мне лично было предложено поехать в Киев, жаловаться, там, жить на Канарах, куда угодно, реально, в суде мне вот так говорил председатель судья Дебец. Вот, и нам во всем было отказано, во всем.
Понятно. Еще вопрос.
Никто не слушает.
Собственно, мы понимаем, что вот история про жителей Севастополя, которых, право которых на их земельные участки в районе Ласпи пытаются оспорить власти, они не одиноки. И вот очень многие севастопольцы теперь оказались в потенциальной зоне риска после принятия нового генплана. Я просто напомню, что после первых публичных слушаний где-то 3500 севастопольцев вносили свои замечания и предложения в проект генплана. Созданием, кстати, этого генплана занимался Институт генплана Москвы, и там, среди прочего, содержатся такие ожидания, что население Севастополя вырастет к 2035 году до там, полумиллиона человек и так далее. Но, среди прочего, там содержатся моменты, которые многих севастопольцев могут лишить их земельных наделов. И возникает вопрос, а вот какие сейчас настроения в связи с этим генпланом царят в городе? Вот насколько широкие слои населения этот генплан затрагивает?
Всех. Это коснулось всех. Если раньше люди немного не слышали и недопонимали, когда мы жаловались и говорили, что у нас забирают землю, а забирают во всех районах города, не только Ласты, про которые говорит Путин там и так далее, забирают во всех, то люди были немножко слепые и глухие. А сейчас это коснулось всех. Любого человека, у которого была какая-то собственность, коренных жителей, люди, которые приехали, которые купили, с разным достатком коснулось всех. У кого есть дача, у кого есть дома, у кого есть гаражи, у кого там... Это коснулось всех. Настроение, вот на митинге я стояла в середине, и люди, я вам честно говорю, когда вышли, начался митинг с портретами Путина и со словами благодарности президенту, люди плевали в пол и пытались уйти. Я их сдерживала, говорю, подождите, это начало, то есть сейчас будет по существу. На полном серьезе, если бы вы слышали, в любой магазин, на любой базар зайти, люди настолько изменили их мнение в связи с этим, за 3 года они вот надорваны, внутри у людей все кипит. Никто не предполагал, что право собственности не имеет значения, понимаете? Никто не мог даже предположить такого, что у человека есть все документы, а он больше себе не хозяин. Как на большом одеяле нас пришли и просто встряхнули, как блох, и вытянули, понимаете?
Да.
Настроение во всех слоях населения, во всех. У самых простых, потому что это коснулось всех, всех, абсолютно всех, потому что у людей в Севастополе есть дачи, гаражи, квартиры, дома. все жили, как умели, и не знали, что они живут неправильно, понимаете?
Да,
это,
да.
Это ужасно просто, это даже словами передать не могу. Все, что бы мы ни сказали, пытаются притащить сюда политику, то Украину, то экстремизм, все что угодно. Никакого отношения это к этому не имеет. Это имеет к тому, просто то значение, что люди копили, для них небольшой домик на дачах, это все, что есть, понимаете? Все, что есть. Они не планировали там проводить слово «ракада», «дорогу» или так что-то еще.
Никто понимаю, Татьяна.
Это... Угу.
Спасибо вам большое, Татьяна Боловских, собственница участка в Ласпе, жительница Севастополя. Одна из тех, кто столкнулся с проблемой, когда земельные участки, документы на которые были оформлены еще в 2010 году, теперь российские власти Севастополя попросту изымают, ликвидируют решением, вот как в данном случае, Балаклавского суда на основании какого-то советского указа. Ну, это действительно такая вот хорошая чехарда, хорошая иллюстрация истории. На основании советского указа ликвидируют право собственности, выданное при Украине, а ликвидируют уже, соответственно, российские власти. И вот эта вот та реальность, с которой столкнулся Севастополь, это та реальность, которая, судя по всему, теперь ждет и симферопольцев. Да не только симферопольцев, крымчан в целом, потому что вот, например, я напомню, что глава российского чиновничьего аппарата в Крыму Сергей Аксенов заявил, что он хочет... чтобы до 1 января 2021 года получить право изымать из частной собственности участки и недвижимость, если земля, на которой они находятся, находится на территории общего пользования, это парки, пляжи, объекты культурного наследия, заповедники, или если используются не по целевому назначению. Кто-то, конечно, может сказать, ну, подождите, дом в парке или дом на пляже, разумеется, это плохо, это нужно сносить, но... Вы, по большому счету, если согласитесь с логикой властей, то открываете ящик Пандоры, после которого власти могут присмотреть право на любой земельный участок. Вам достаточно просто прийти и сказать, что он используется не по целевому назначению. И где бы ваша недвижимость ни располагалась, она перекочует в собственность государственной машины. Как от этого защититься? И можно ли это оспорить? Вот будем о всем говорить с Алимом Мамбетовым, крымским юристом, специализирующимся по земельным вопросам. Алим, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, ну вот эта вот реальность, которая светит крымчанам, на ваш взгляд, насколько, во-первых, это все реалистично и насколько это вообще все законно?
Насколько это реалистично, мы пока не знаем. Это только письменное обращение Аксенова, главы государства, главы республики, нашей Государственной Думы. Я не знаю, насколько это будет реалистично, но, как вы выразились ранее, что это откроется ящик Пандоры. Понимаете, это будет очень сложная юридическая практика. И учитывая то, что мировое сообщество пристально наблюдает за нарушением прав и свобод человека, в частности, в Крыму, то откроется практика, скорее всего, люди будут обращаться в Европейский суд по правам человека. Вот. Ну, наверное, по всей видимости, это будет происходить, если... законодатель Российской Федерации принял соответствующие изменения в закон 6 ВКЗ, так называемый, Федеральный конституционный закон. Действительно, у нас очень сложная ситуация в части гарантии прав и свобод человека на владение объектом недвижимости, ну и на собственность объекта недвижимости. Я не знаю, каким образом это будет на сегодняшний день разрешаться, но законный способ это только в судебном порядке.
То есть можно ли говорить о том, что по большому счету, если вот подобные изменения в российское законодательство будут продвинуты крымскими чиновниками, то по большому счету никто из крымчан не может считать себя в зоне, ну как бы в зоне комфорта, в зоне защищенной от возможного риска? Что любая, по большому счету, земельный участок может оказаться в прицеле внимания там районных, сельских, городских, каких бы то ни было властей?
Конечно, земли общего пользования могут быть и в границах населенного пункта, понимаете? Это не, речь идет не только о парках и о прибрежной зоне. Вот. Поэтому, конечно же, будет серьезная правовая коллизия. Хотелось бы подметить следующее, что у государства и так существует два способа взятия земельного участка. Это возмещение стоимости объекта недвижимости посредством возмещения стоимости объекта и судебном порядке. Я не знаю, для чего это необходимо. Скорее всего, это выражено переделом собственности, наверное. Это исключительно мое мнение. Вот. По причине того, что я ранее уже сказал, есть два способа взятия земельного участка. Органы прокуратуры существуют. Они могут провести проверку того или иного земельного участка на предмет нарушения законодательства. Но, правда, это тоже очень сложно, понимаете? Почему? Потому что исполнительные органы власти, которые осуществляли деятельность и непосредственно принимали участие в приватизации земельного участка при Украине, они не осуществляют свою деятельность здесь, и нету на сегодняшний день законодательно это не закреплено правопреемственно. Вот. И хотелось бы подметить тот факт, что земли общего пользования по украинскому законодательству тоже запрещалось передавать в собственность. Поэтому я не знаю, как это собирается и где это собирается выявлять.
Ну, то есть, по сути, раньше у российских властей была такая себе снайперская винтовка. Вот они прицелились на какой-то конкретный земельный участок, который мешает, например, там, строить какую-нибудь трассу федерального значения или крупный инфраструктурный объект. Прицелились из этой снайперской винтовки, выстрелили, ну, условно говоря, там попали в десяточку, забрали себе участок. А сейчас они, по большому счету, себе такую бомбу, такую массового поражения хотят выбить для того, чтобы, условно говоря, судиться не за отдельный участок, а наоборот, отбирать там десятками понравившиеся территории, и уже не они уже должны судиться, а собственники этих участков будут обращаться в суд, пытаясь отстоять свое право. Любопытная, конечно, система, потому что крупный земельный передел. Очень часто в интернете можно встретить подобный комментарий применительно к той реальности, которая грозит сложиться в Крыму. Спасибо большое, Алим Мамбетов, крымский юрист по земельным вопросам, был с нами на связи. Друзья, еще вот любопытная такая деталь, которая, на наш взгляд, заслуживает вашего внимания. Дело в том, что в открытый доступ в интернете попало письмо Крымского территориального управления имущественных связей Минобороны России, подписанное начальником, это Виталий Токарчук, в адрес руководителя Севастопольского реестра, это Марина Вишневская. Так вот, в общем, этот самый Минобороновец российский Токарчук, он просит руководителя реестра не выдавать документы о праве собственности на участки членам садоводческих товариществ, которые, соответственно, если эти участки расположены на землях, на которые претендует или на которые, которыми когда-то владело Министерство обороны России или Советского Союза. Ну, слушайте. А потом ты открываешь приложение к этому письму и смотришь, а где же, вот, собственно, границы аппетитов Минобороны. И ты понимаешь, что, например, Минобороны России в Севастополе претендует на 867 земельных участков, на которые жители Севастополя получили, например, имущественные права. А по большому счету это письмо означает, что эти имущественные права у них узаконены не будут. И все происходящее на территории полуострова, друзья мои, вписывается в классическую российскую логику, когда мэр Москвы Сергей Собянин говорит: мы никому не позволим прикрываться бумажками о собственности. В этом и проблема российского Левиафана. Он работает только исключительно по своим правилам. А с властью можно играть по правилам только тогда, когда это ваши правила. Это радио «Крым Реалии». Мы продолжим. Оставайтесь с нами в интернете, оставайтесь с нами в социальных сетях, где идет прямая трансляция нашего эфира. Я не прощаюсь.
С понедельника по пятницу в 8.35 с вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. слушаете программу «Крым. Реалии». Это совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
В студии Валерия Максимова. Главное к этому часу. Семьи украинских политзаключенных обратились к президенту Франции. В Севастополе продолжают восстанавливать трассу, разрушенную оползнем. Российские силовики в Крыму устроили показательную стрельбу, а сейчас подробнее. Накануне запланированной в Версале встречи президента Франции и России семьи незаконно удерживаемых Москвой украинских политзаключенных обратились с просьбой к президенту Франции Эммануэлю Макрону потребовать от Владимира Путина освобождения заложников. Об этом сообщает польское радио. Кроме членов семей, свои подписи под документом поставили также украинские общественники и правозащитники. В послании президенту Франции названы фамилии лиц, репрессированных в аннексированном Крыму и украинцев, находящихся в российских тюрьмах. Это, в частности, крымчане Олег Сенцов, Александр Кольченко и другие. Авторы письма подчеркнули, что в Крыму царит атмосфера террора и ужаса, которая характерна для российского авторитарного правления, применяет репрессии и дискриминацию в отношении людей, которые выступают против российской оккупации, сказано в письме. Для реконструкции участка трассы Севастополь-Симферополь, который разрушен оползнем, строители используют более 70 железных свай. Конструкции сверху зальют бетоном, предварительно скрепив специальными скобами. Таким образом, опасный участок дороги будет укреплен. На аварийном месте уже начались восстановительные работы. Назначенный Москвой глава Севастополя Дмитрий Овсяников уверяет, что срок завершения работ – вторая половина июля.
Ориентировочно мы заставляем компанию, объективно это очень сложный этап работы, выйти, сдать нам объект до 20-25 июля. Как и говорили, два месяца с начала работы. 20 мая мы разместили заказ. Будем делать все, чтобы это произошло.
На прошлой неделе российские чиновники сообщили, что ремонт разрушенной оползнем трассы подорожал на 40%, с 70 до 100 миллионов рублей. Ранее подконтрольные Кремлю чиновники Севастополя восстановить трассу обещали до 29 апреля. Проседание дорожного полотна на трассе Севастополь-Симферополь началось еще в 2015 году, но катастрофические масштабы приобрело в начале марта этого года. Подконтрольные Москве инспекторы Россельхознадзора за минувшую неделю не пропустили на территорию аннексированного Крыма 12 пчелосемей, одного попугая, также двух кошек и двух собак. Об этом сообщили в российском ведомстве. Также на полуостров не дали провести полтонны колбасы, около 70 килограммов мяса и птицы различного вида, 10 килограммов молочной продукции, 15 килограммов меда и 323 яйца. Эти продукты российские силовики считают санкционными. По данным прошлого года Россельхознадзор уничтожил более 7 миллионов килограммов растительной санкционной продукции и более 228 тысяч килограммов животной. На данный момент, по официальным данным, около 24 миллионов россиян живут за чертой бедности. В аннексированном Крыму сотрудники ФСБ провели показательные выступления для крымчан. В Симферополе российские пограничники провели учения, в ходе которых продемонстрировали навыки рукопашного боя и обращения с оружием. Также они устроили на главной площади оккупированной крымской столицы имитацию задержания нарушителей на админгранице с полуостровом. Все действия силовиков замначальника пограничного управления ФСБ России в захваченном Крыму Константин Бондарев назвал дружественными.
Тем самым мы популяризируем пограничную службу, даем понять, что государственная граница – это граница дружбы, прежде всего. Все раздраи, которые происходят на политической арене, я думаю, мы должны здесь нивелировать. По крайней мере, сегодняшним праздником мы это покажем.
В прошлом году разведка Украины сообщала, что в Крыму насчитывается 24 тысячи российских военных, и группировка наращивается. В аннексированном Крыму к следующему году хотят увеличить количество оборудованных пляжей на треть, до 500. Об этом сообщил подконтрольный Кремлю министр курортов и туризма полуострова Сергей Стрельбицкий. По его словам, в прошлом году в Крыму было оборудовано 367 пляжей. Сегодня эта цифра достигает 470. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 25 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30 утра.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем радио «Крым. Реалии» на проводе. Хотя почему на проводе? Ну, пускай будет на проводе. В конце концов, такая идиома. Мне нравится. В ней есть что-то теплое и ламповое. Друзья, Павел Казарин у микрофона. Обсуждаем те вещи, о которых не говорят российские медиа. Ну, или говорят совершенно под другой оптикой. Нам стало интересно разобраться в саммите G7, который проходил накануне, и после которого в лентах новостей можно было встретить большое количество довольно-таки противоречивых новостей. Среди прочего, многие судачили о возможном конфликте между официальным Берлином и официальным Вашингтоном, о том, является ли новый президент США той белой вороной, которая перестает делать Соединенные Штаты Америки, ну, как бы лишает Соединенные Штаты Америки вот того неформального статуса лидера свободного мира. Какие на самом деле есть противоречия между крупнейшими мировыми столицами, и как это все может сказаться в том числе на Украине и на полуострове. Обо всем этом пойдет речь в ближайшие полчаса. С нами на связи аналитик Института мировой политики Николай Белесков. Николай, доброе утро.
Доброго ранку.
Скажите, пожалуйста, вот у вас лично вот очень часто интонация, которая звучит в текстах или в сюжетах, посвященных саммиту G7, она такая, знаете, разочарованно удивленная. Многие не ожидали, что он будет таким, ну, подарит вот ощущение приближающегося конфликта между Берлином, Вашингтоном, Парижем, Вашингтоном и так далее. Вот для вас были неожиданности на этом саммите?
Ну, ви знаєте, звичайно, суперечності були, які, в принципі, проявилися по трьом питанням, якщо подивитися безпосередньо вже на саміт Великої Сімки. Це питання того, яку позицію займуть Сполучені Штати по питанням змін клімату, по питанням, відповідно, торгівлі і по українському питанню. Але, насправді, якщо подивитися, особливо на кінцеву заяву, на цей комунікет, то, в принципі, по двом із трьох питань вдалося знайти консенсус і... Слава Богу, що по українському питанню в тому числі вдалося знайти консенсус, який закріплено відповідно в пункті комюніке, і в принципі його положення більше проукраїнське. Тому я б не сказав, що насправді такий вже й поганий результат, хоча, звичайно, чисто, скажімо так, емоційно на рівні тої картинки, яка була створена, вона, на жаль, справді не найкраща, однак, скажімо так, котре результати зовнішньополітичної діяльності Трампа останніх його 9 днів цього великого зовнішньополітичного турне оцінюють фразою, що могло й бути гірше, і в принципі з цим дуже важко не погодитися.
Ви після обрання Дональда Трампа і в початку року ви писали о том, що український вопрос естественним образом являється периферійним для нової адміністрації Білого дому. І, собственно, український вопрос повестки G7, он вообще есть, на ваш взгляд, сьогодні?
Звичайно, українське питання є, і воно обговорювалося і до зустрічі глав держав, відповідно, на рівні міністрів закордонних справ. Є заключне комюніке зустрічі міністрів закордонних справ Луки, яке було у квітні цього року, відповідно. Тобто, ні, українське питання, звичайно, обговорюється. Більше того, як сьогодні вже стало відомо, в адміністрації Дональда Трампа готують план щодо того, як знову почати процесу регулювання конфлікту на сході України, і це відбувається, в принципі, в тісній координації з західними союзниками, тому ні, українське питання залишається одним із ключових, і формально, якщо орієнтуватися на документи, консенсус між, відповідно, Сполученими Штатами Америки і європейськими союзниками є. Тому українське питання, воно, скажімо так, я говорив не про те, що воно знаходитиметься на периферії. Я безпосередньо, це більше вирвані слова були з контексту, мова йшла про те, що зазвичай просто на Україну звертають увагу, коли відбувається ескалація конфлікту. Відповідно, на щастя, ескалації немає, тому і в таких умовах, звичайно, українське питання не буде нагальним. Але ось, як показує практика, тим не менш про нього не забувають і більше того намагатимуться почати процес регулювання. Хоча деталей, на жаль, немає.
Ну вот вы знаете, вот госсекретарь США Рекс Тиллерсон накануне заявил, что восстановление членства России в составе Большой Семерки, оно невозможно без исполнения Минских соглашений и без восстановления суверенитета Украины. Цитата звучала так: мы довольно ясно дали понять Кремлю, что пересмотр исключения России может быть только после выполнения Минских договоренностей и восстановления суверенитета. Я просто почему решил об этом вспомнить? Потому что, повторюсь, опять же, вы говорили о том, что у Белого дома сразу после смены администрации не было стратегии по Украине, и во многом вот Трампу и его единомышленникам пришлось эту стратегию формировать постфактум. Вот сегодня эта стратегия есть, и какая она, каковы ее контуры?
Ну, ви знаєте, на сьогоднішній день це дуже суперечливе питання, тобто дуже важко відповісти однозначно щодо того, чи є стратегія. Ну, ось ми бачимо, як мінімум є такі новини про плани, подивимося, наскільки успішно вони будуть реалізовуватися. А щодо заяви Рекса Тілерсона, хотів сказати такий момент, що насправді Рекс Тілерсон не повністю, скажімо так, правий і логічно проводить лінію, оскільки, якщо згадати, Росію із Великої Вісімки викинули ще, по суті, в березні 2014 року, тобто мови про Донбас тоді ще не йшло, воно не було на порядку денному це питання, а по суті щодо Росії здійснили такий крок, коли вона окупувала і анексувала Кримський півострів, тому логічно було, щоб наступного разу Рекс Тілерсон більш був точний в своїх заявах, тобто потрібне відновлення суверенітету України не тільки на Сході, як слідує із заяви Рекса Тілерсона минулого тижня, але й відновлення українського суверенітету над окупованим Кримом, так було б відповідно логічніше, виходячи з попередніх років Сполучених Штатів Америки, але будемо надіятися, що так, в принципі, і буде.
Понятно, но опять же, вот последний вопрос. Говорили о том, что вот появлялась информация о том, что Ангела Меркель недовольна переговорами с Трампом по климату на саммите G7. Она заявила, что, собственно, дискуссия проходила, цитирую, крайне неудовлетворительно, что нет никаких признаков, будет или нет США оставаться в Парижском соглашении. Если украинский вопрос не является камнем преткновения между американскими и европейскими столицами, то какие вопросы являются подобным камнем преткновения, на ваш взгляд?
Ну, по суті, одне вже визначили, це кліматичні питання. В принципі, на фоні подій минулого тижня виникло, звичайно, питання, наскільки Сполучені Штати віддані своїм зобов'язанням по НАТО, оскільки очікування в рамках міні-саміту було те, що Дональд Трамп не просто скаже про російську загрозу, і доволі таки мимохідь він про це сказав, а чітко підтвердить, що у Сполучених Штатах є зобов'язання по 5-й статті, і не просто по 5-й статті, оскільки вона там дозволяє насправді двозначність, а по 5-й статті, так і які, наприклад, трактував Барак Обама, що напад на одну державу, це автоматично означає напад на всіх, і відповідно буде реакція Сполучених Штатів Америки, і от на фоні таких заяв Дональда Трампа, які не відповідали тим очікуванням, звичайно, це теж створює додаткові протиріччя. І, по суті, так само проблематика торгівлі, вона не закрита. Насправді, зважаючи на те, що у заключній комюніке були, в принципі, теза про те, що будуть боротися з протекціонізмом, це була головна частина протиріч в переговорах Великої Сімки, але це, на мою думку, не означає, що для Трампа питання торгівлі закрите. Тобто, як показали його заяви щодо там німецьких автомобілів, це все одно для нього питання одне із пріоритетних, і зрозуміло, якщо він буде тиснути, то протиріччя будуть наростати.
Спасибо вам, Николай. Николай Белесков, аналитик Института мировой политики, был на связи со студией радио «Крым Реалии». Мы продолжаем, на самом деле, обсуждать эту тему. Вы знаете, вот это вот хорошая иллюстрация про то, что современная европейская мировая политика порой становится уделом таких вот случайностей, в том числе электоральных случайностей. Никто еще несколько месяцев назад, наверное, не мог всерьез предугадать победу Эммануэля Макрона, точно так же, как и результаты многих парламентских кампаний в Европе для нас, ну, становятся неожиданностями. Что в условиях таких довольно стабильных политических институтов в старой Европе, ну, как бы не вполне привычно. Так вот, насколько эта спорадичность, такая вот неуловимая нестабильность в европейской политике будет проявляться и дальше, насколько вообще мы можем говорить о каком-то серьезном, внятном, четко очерченном и оконтуренном политическом курсе, вот обо всем этом будем говорить с нашим гостем Иван Преображенский, политический обозреватель, сотрудничающий с Deutsche Welle, с нами на связи. Иван, доброе утро.
Доброе утро.
Іван, от Ангела Меркель заявила, що на США більше нельзя полагаться. Заявила она в своей речи в Мюнхене 28 мая в рамках предвыборной кампании. Об этом, кстати, собственно, пишет Deutsche Welle. Ангела Меркель отметила серьезное разногласие ЕС и США при президенте Дональде Трампе. И времена, когда мы могли полностью положиться друг на друга, прошли. Последние дни я четко это поняла, заявила канцлер Германии. После чего призвала Европу взять судьбу Европы в свои руки. Что мы наблюдаем? Насколько это революционное по своей интонации заявление вообще?
Ну, это, безусловно, революционное заявление, как минимум, для самой Ангелы Меркель, которая считалась, даже и особенно после избрания Дональда Трампа, главным атлантистом по обе стороны Атлантического океана. Нет, я так понимаю, что Ангела Меркель вынуждена, с одной стороны, признавать неизбежное, а именно невозможность договориться с Дональдом Трампом. Надо это понимать именно так. Речь не идет, естественно, о каких-то отношениях с США в целом. Речь идет о том, что на нынешний электоральный период США не являются таким союзником Европейского Союза, каким их привыкли видеть европейцы. С другой стороны, упомянутое вами избрание Эммануэля Макрона позволяет надеяться на то, что Франция выйдет из тени, в которую она в последние годы активно ушла, и будет проводить активную внешнюю политику, в том числе в области безопасности. Они явно это обсуждали с Меркель и Макрон уже несколько раз. Нет, и у нее есть надежда на то, что у Европейского Союза сейчас есть достаточно мощный мотор, так называемый, из германской экономики и французской внешней политики и французской армии, который позволяет сделать новый скачок, скажем так, в Европе на уровне, с одной стороны, объединения Европы, с другой стороны, на внешней политическом, так сказать, уровне вывести Европу в какие-то независимые, скажем так, вполне от США сферы, то есть продемонстрировать, что есть именно европейская политика, никак не увязываемая с американской, потому что увязывать политику с Дональдом Трампом очень сложно.
А потому что у него нет этой политики, потому что он очень импульсивен, эмоционален?
Совершенно верно.
Угу.
Потому что у него нет последовательной политики. Ангела Меркель, я так понимаю, достаточно неплохо старается, по крайней мере, разбираться в людях. Нет, как она была первым политиком, который в свое время заявил, что Владимир Путин живет в своей собственной реальности. Точно так же она могла бы, я думаю, сказать и про Дональда Трампа. Вопрос в том, что он не является политиком, особенно в европейском понимании этого слова. Это бизнесмен, который управляет политическими институтами, но принимает решения в абсолютно другой, непривычной и неудобной для европейских политиков логике.
Угу. Ну, вот основная линия разграничения, которая, основная линия разлома, которая, на ваш взгляд, обозначила себя на последнем саммите G7. То есть мы понимаем, что вот есть, например, противоречия по Парижскому климатическому соглашению. Европа настроена его поддерживать и далее. Дональд Трамп, как такой себе, если угодно, мистер Твистер от промышленности, намерен пересмотреть его. А есть ли еще такие вот, как бы, вот такие вот рубежи, такие рубиконы, которые разные столицы, переход которых разные столицы видят по-разному?
Безусловно, причем во всех сферах. Надо начинать, казалось бы, самый объединяющий для всех сейчас сферы – это безопасность. Разница очень существенная, и мы это видели потому, как британцы то обменивались, то не обменивались буквально на днях информацией о теракте в Манчестере с американцами. Европа сейчас понимает, что нынешние американские власти – это люди, которым, к сожалению, очень тяжело доверять, потому что они считают, что Америка настолько выше и превыше всего, что в своих интересах они готовы жертвовать совершенно спокойно мелкими интересами своих союзников. Европа не готова на неравноправные отношения. Это первая проблема. Вторая проблема – это отношение к Украине и к России, и к происходящему в этой сфере, потому что европейская позиция как таковая, единая, на самом деле не существует. Но при этом европейская позиция, скажем так, более идеологически обоснованная, то есть речь идет именно о ценностях в первую очередь, которые не разделяет Россия, с точки зрения же США, речь идет о каких-то конкретных, достаточно прикладных решениях с одной стороны, с другой стороны США гораздо активнее, чем европейцы, выступают за продолжение и, возможно, углубление санкций против России. Mm-hmm. Нет. То есть единого понимания тут нет, но нельзя сказать, что кто-то более на стороне Украины или кто-то более на стороне России. Просто они не могут договориться и найти общий язык для описания ситуации с Крымом, с Россией, с Донбассом и так далее. Ну, безусловно, это климат и, в принципе, вообще, назовем это так, постмодернистский европейский проект. Нет, проект гуманитарный, проект ценностный. Недаром на встрече еще в Брюсселе лидеры Европейского Союза, не сумев договориться, очевидно, с Дональдом Трампом, перешли к разговору о ценностях. Нет, я так понимаю, что, собственно, разговора тоже не получилось. Mm-hmm. Нет, то есть происходит ценностный раскол между Трампом, нет, и большинством, скажем так, крупных западных демократий, не только внутри Европейского Союза, но мы можем говорить и о Канаде отчасти, и даже отчасти о Японии. Вот. Я так понимаю, что если вот подводить, скажем так, итог иносказательно тому, что сказала Ангела Меркель, она сказала приблизительно следующее. Мы переживем Трампа, нет, и будем проводить собственную политику, пока не можем проводить единую политику с США.
Понятно. То есть, по большому счету, Евросоюз оказался на распутье. Он либо становится более субъектным, либо он становится более сплоченным, более... повторюсь, обретая такую себе субъектность, либо он центробежность и центра победит, и, соответственно, Евросоюз начнет расходиться по домам. То есть вилка вариантов выглядит примерно так?
Есть, конечно, шансы, хотя сейчас я думаю, что после Брексита в ближайшие годы возможность выхода кого-либо из Евросоюза практически не рассматривается. То есть, возможно, дальнейшая эрозия Европейского Союза, и она, очевидно, будет происходить, потому что ряд стран Восточной Европы ориентируются в первую очередь на США и только во вторую на Брюссель. Нет, если мы раньше могли говорить, что в Киеве есть люди, которые считают, что их столица – это Москва, так вот сейчас в Евросоюзе есть люди, которые считают, что их столица – это Вашингтон. Нет, и с ними, очевидно, сейчас будут обостряться конфликты у так называемых крупных европейских держав, у Франции и у Германии в первую очередь. С другой стороны, Германии необходимо сейчас снять с себя ответственность, нет, и не превратиться в единственного лидера Европейского Союза, что, в принципе, ей угрожает. Нет, это очень тяжелая ноша, и немцы, очевидно, не готовы ее нести. Они уже многократно это демонстрировали. Максимум как экономический лидер. Нет, поэтому эта ситуация для них выгодна в том плане, что они могут пытаться выдвинуться даже на первый план. Тут не будет такой конкуренции Франции. Нет, разделить с ней ответственность и обосновать это тем, что сейчас происходит в отношениях с США. Нет, то есть это и такая, нет, достаточно удобная на самом деле для многих европейских политиков схема, нет, неожиданно удобная.
Ну вот, Иван, если позволите, еще два вопроса, которые нас интересуют. Мы говорили уже в этой программе сегодня, что, собственно, после избрания Дональда Трампа, он для многих был такой себе черный ящик. Никто не знал, что внутри, в том числе ни по украинскому вопросу, ни по крымскому. И очень долгое время, например, в Украине опасались того, что политика большой сделки, когда, например, совершенно разные ценностные вещи могут быть объединены внутри одного договорного процесса переговоров, когда, например, там вопрос Крыма разменивается на какие-то, я не знаю, там вещи, связанные с Ближним Востоком и так далее. Вот такое опасение, оно очень долгое время витало в Киеве относительно того, что, я не знаю, что вот эта вот политика большой сделки, когда разные ценностные вещи могут быть объединены в общий переговорный пул, что она может быть реализована. Так вот сегодня, по прошествии там 5 месяцев, можно ли говорить о том, что у США появилась повестка по Криму, что у США появилась повестка по Донбассу, или что у США появилась четкая и внятная повестка по России. Вот заявления, которые звучат из уст Рекса Тиллерсона, они довольно-таки ястребиные в отношении российских властей. Насколько это является окончательной позицией Белого дома?
Я бы не стал говорить, к счастью или к сожалению, о том, что в принципе сформировалась окончательная позиция Белого дома. Нет, и это связано со внутриполитической американской ситуацией. Нет, совершенно очевидно, что сейчас идет, скажем так, утрясание возможностей Дональда Трампа и его администрации. То есть он проверяет на прочность существующий, скажем так, сложившийся в США порядок и проверяет на прочность оппозицию, в том числе внутри республиканской партии, баланс до сих пор не установился. Мы это видим по расследованию тех же самых возможных контактов окружения Дональда Трампа с Россией и влияния России на американские президентские выборы. Нет, расследование сейчас в активной фазе, и в ближайшее время новый спецпрокурор к нему активно подключится. Я думаю, что мы сможем говорить о том, что в США баланс установится не раньше осени этого года, а может быть и начало зимы. И к тому времени как раз и можно будет говорить о том, что заявление, которое делает нынешняя американская администрация, это, скажем так, поезд в один конец. То есть эти заявления уже не будут пересмотрены. Сейчас же мы должны понимать, что это краткосрочная политика Белого дома. Заявление Тиллерсона с одной стороны, с другой стороны, в любой момент их может скорректировать сам Дональд Трамп, поэтому буквально написав один твит в своем твиттере. Вот, и нету четкой стратегии. Есть группы лоббистов, которые активно влияют на администрацию Дональда Трампа, но еще не сложилось, скажем так, не сложилось баланс интересов, который бы был четким и вел в каком-то определенном направлении. Поэтому, что касается отношения к Украине, с одной стороны, мы слышим заявление Тиллерсона, с другой стороны, мы слышим заявление о том, что безвозмездная военная помощь и безвозмездная экономическая помощь со стороны США, очевидно, в ближайшее время вроде бы оказываться не будут. Нет, хотя и тут есть сомнения. То есть это, скажем так, качание в разные стороны и попытка переторговать Россию. Все равно речь идет, к сожалению, о политике сделок. Может быть, не одной большой, но о политике значительного количества сделок. Это Трамп продемонстрировал и на саммите НАТО, и на саммите «семерки». Нет, совершенно очевидно, что он призывает европейцев идти сделками. Вот сейчас его не устраивает германский автопром, он готов закрыть глаза на те проблемы, которые он до этого видел, если Америка начнет, скажем так, возрождать свой собственный автопром, а Германия искусственными какими-то мерами ограничит поставки автомобилей в США. Угу. Ну, очевидно, что европейцы на таком языке разговаривать просто не готовы.
Да, хорошая и наглядная иллюстрация вы привели по тому, что происходит, когда бизнес приходит в большую политику и пытается в большой политике сохранять не столько ценностные, сколько бизнес-подходы. Иван Преображенский, журналист, обозреватель, колумнист Deutsche Welle, был на связи с студией радио «Крым Реалии». Это вообще любопытная история, друзья мои. Вот насколько на самом деле бизнес-подход способен потеснить ценности в политике? Насколько на самом деле Берлин и Вашингтон способны оставаться на единой ценностной платформе? И не получается ли так, что Европа отныне наследует ценностную систему и является ее, может быть, главным локомотивом, вопреки Вашингтону, который, может быть, готов в большей степени склоняться к политике больших сделок? В интересное время живем, будем писать отличные мемуары. Главное – дожить. Ну а уж что мы вам гарантируем наверняка, так это то, что буквально через несколько минут в этой студии мы будем обсуждать тему, кто не понес ответственности за аннексию Крыма и какие белые пятна в операции по смене флагов на территории полуострова с точки зрения украинских журналистов являются наиболее значимыми. Оставайтесь с нами.
Вы слушаете программу «Крым. Реалии». Это совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
В студии Валерия Максимова. Коротко о главном в Крыму. На полуострове начали разливать вино, посвященное Керченскому мосту. Строительство трассы Таврида начинается с опозданием. В Ялте начался снос незаконных объектов, а сейчас подробнее. На полуострове начали разливать вино под названием «Крымский мост». Выпуск новой коллекции приурочили к событиям 2015 года, когда власти России начали подготовительные работы к строительству Керченского моста. Разливать вино будут кубанские компании, а также крымские винзаводы «Массандра» и «Новый свет», которые экспроприировала Россия при аннексии Крыма. Тираж коллекционной серии ограничен. Два крымских предприятия в общей сложности выпустят 19 тысяч бутылок. Это будет классическое игристое вино «Пино-нуар» из винограда «Пино», произрастающего под Севастополем. Ранее российские власти Крыма сообщили о своем намерении пустить с молотка завод шампанских вин «Новый свет». Захваченный украинский винзавод официально выставят на торги уже этим летом. Строительство севастопольского участка трассы Таврида начнется с опозданием. К возведению в городе приступят только в конце лета. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров. Он посетил аннексированный Севастополь с рабочим визитом. По его словам, строительство трассы, которая соединит Керчь, Симферополь и Севастополь, начнется с задержкой в 20 дней.
Обсудили сейчас с точки зрения координации взаимодействия тут межведомственного, внутриведомственного, для того, чтобы ускорить и эти отставания ликвидировать. Несмотря, еще раз говорю, на те отставания, которые есть, можно, наверное, с большой долей уверенности говорить, что объекты, которые запланированы к вводу, будут введены.
Для строительства трассы российские чиновники отбирают у населения около 2000 земельных участков. Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что в зоне строительства Тавриды расселению подлежат 23 домовладения в селе Укромное Симферопольского района. Ранее в Крыму из-за строительства Керченского моста принудительно расселили жителей цементной слободки в Керчи. 27 апреля после затяжных дождей один из свежевыстроенных российских домов начал разрушаться. В Ялте начали сносить незаконные объекты. На минувшей неделе демонтировали ограничители дорожного движения по улице Васильева, а также железную конструкцию в районе корпуса 3 по улице Суворовская, 13. Как отметил подконтрольный Кремлю замначальника отдела муниципального контроля по благоустройству Роман Шевцов, по улице Васильева будет демонтировано порядка 40 ограничителей, а за их установку предусмотрена административная ответственность. В российской администрации Ялты пообещали, что после сноса на площадке установят специальное покрытие и проведут работы по приведению места для детей в порядок. Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал снос незаконных строений по всему полуострову прошлым летом. Под снос российские власти Крыма преимущественно отнесли возведение с украинскими документами. Российские силовики отправили еще 20 призывников из аннексированного Севастополя на службу за пределами полуострова. Новобранцы будут служить в 98-й гвардейской дивизии воздушно-десантных войск России почти за 2000 километров от дома в российском городе Иваново. В рамках призыва на службу в российскую армию планируется призвать порядка 400 севастопольцев. Призывники проходили жесткий отбор на службу, сообщил новобранец из Севастополя Юрий Маликов.
Проходили медкомиссию очень долго, 2 дня целых нас мучили. И вот 10 человек только нас выбрали. Естественно, самых крепких, самых стойких ребят отправят только в Иваново. Чувствую радость, конечно, гордость, ну и мужество. Хочется там возмужать и прийти домой уже настоящим мужчиной.
В январе в подконтрольном Кремлю правительстве Крыма сообщили, что в результате военных призывов за последние 2 года на службу в российскую армию направили более 4000 крымчан. Там же сообщали, что крымчане несут уголовную ответственность за уклонение от службы. В прошлом году под суд отдали жителя Ялты, который не согласился служить в армии страны-агрессора и не явился в военкомат по повестке. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 25 градусов тепла. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Валерия Максимова. Желаю вам приятного и продуктивного дня. Услышимся вечером.
На На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
Друзья, мы продолжаем, собственно, наш эксперимент по расширению утреннего вещания. Третья тема сегодняшнего эфира, она, безусловно, посвящена Крыму. И вы знаете, мы часто говорим, что проблема может быть тема полуострова, если она становится уделом узкого круга профильных журналистов. И очень радостно осознавать, что нашего полку прибывает. Люди, которые задаются вопросами, что, собственно, происходило на территории полуострова в феврале-марте 2014 года. Как стало возможно аннексия? Как стала возможна оккупация и почему никто не понес за это ответственность? И кто, собственно, за это должен нести ответственность, вот что эти вопросы заботят не только нас, но и наших коллег. И вот именно об этом пойдет речь в нашем эфире. А все почему? Все потому, что наша коллега, телеведущая, украинская журналистка Наталья Влащенко, она презентовала книгу «Кража или белое солнце Крыма». Там как раз в фокусе внимания события февраля-марта 2014 года, реакция на агрессивные действия России со стороны украинской власти. И вот что рассказали автору книги Арсен Аваков, Валентин Наливайченко, Александр Турчинов, и какие выводы, собственно, делает сама Наталья Ващенко по итогу всего вот этого вот объема собственного, вот этого достаточно объемного исследования. Вот обо всем этом мы поговорим с самой Натальей сразу после короткого информационного сюжета.
100 слов по теме.
Украинская журналистка Наталья Влащенко презентовала книгу «Кража или белое солнце Крыма» на книжном арсенале в Киеве. Она рассказывает о событиях 13-14 годов, о том, как Россия аннексировала Крым и как на происходящее реагировала украинская власть. В книге реальные герои: Александр Турчинов, который на тот момент исполнял обязанности президента Украины, глава МВД Арсен Аваков, министр обороны Степан Полторак, глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Героями стали и сами жители Крыма. В книге есть и фотохроника крымских событий. Она сопровождает подробный рассказ о захвате полуострова так называемыми «зелеными человечками», проведении незаконного референдума. Ранее в Украине уже издавали книги об аннексии Крыма. Так, в 2015 году украинский политолог Тарас Березовец представил книгу «Аннексия. Остров Крым. Хроники гибридной войны». В том же году в России юрист Елена Лукьянова выпустила книгу «Крым наш». В ней собраны политические и юридические аргументы о незаконности оккупации полуострова со стороны России.
100 слов по теме.
Сама Наталья Влащенко на связи с нашей студией. Наталья, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, ну вот среди прочего вы говорили, задавались такими риторическими вопросами, когда мы услышим имена виновных в аннексии Крыма, почему никто из должностных лиц не ответил за это, что скрывают украинские власти от своего народа в истории аннексии Крыма. Но об этом, собственно, идет речь в аннотации к вашей новой книге. А вам удалось найти ответы на эти вопросы?
Ну, по крайней мере, как мне кажется, мне удалось их поставить, потому что... Извините, пожалуйста, сейчас отключите. Мне удалось их поставить. Книга начиналась писаться 2 года назад, когда Крым, практически аннексия Крыма, практически не упоминалась в публичном поле, тем более в официальном поле. И было очень много вопросов. Почему, собственно говоря, никто даже не взорвал петарду в защиту Крыма? Почему никто не сопротивлялся? Для меня было очень важно, то есть позиция России была понятна, она и сейчас нам всем понятна. Для меня было очень важно понять, почему украинское правительство, почему люди, которые взяли на себя политическую ответственность в конце 2013-го, в начале 2014 года, так легко отдали часть нашей украинской территории. И с этим я работала с людьми, потому что понятно, что к документам государственной тайны я не была допущена, которая тщательно скрывается. Более того, я скажу вам, что большое количество военных отказалось от этого интервью. Покойный генерал Воробьев сказал мне, что ему запретило начальство со мной говорить на эту тему. А генерал Полторак тоже не стал встречаться, он отказался категорически. Но встречались, конечно, со мной Аваков, Наливайченко, Турчинов и другие. Мой вывод, ну, по крайней мере, персонально журналистский вывод, состоит в следующем. Да, украинская армия была ослаблена. Да, украинское государство было ослаблено. Однако же ресурс для сопротивления был. Но, по всей видимости, перед украинским молодым правительством тогда стоял вопрос либо ввязаться в войну, и неизвестно, чем это закончится. Это могло закончиться персональными арестами, это могло закончиться гибелью, это могло закончиться чем угодно, потому что мы знаем, когда такие вещи происходят, неизвестно, как исторический вектор повернется. Либо же все-таки отдать Крым и получить ресурс в виде всей Украины. И, к сожалению, как мне кажется, они выбрали второе.
Вы знаете, вот я помню, что недавно появлялись аналогичные, ну, такие, разумеется, не в формате книги, а в формате, может быть, большого журналистских расследований, публикации, посвященные аннексии Крыма. И там, среди прочего, в одном из них, я помню, нынешний глава генерального штаба Муженко, он рассказывал о том, что готовилась операция, на самом деле, в недрах генштаба после вторжения российского на территорию полуострова. И эта военная операция там, с высадкой десанта на каких-то аэродромах, она могла бы на самом деле изменить ход истории. Вот я просто помню, что эти материалы потом никто из ВИПов не подтверждал. Кто-то говорил, что ему ничего не известно. Вот вам, в вашем расследовании, вы встречали отголоски этой истории про готовившуюся спецоперацию в генштабе?
Я вам скажу больше, Павел. В книге генерал Думанский заявляет о том, что еще в сентябре 2013 года американцы предупреждали украинских военных и украинское правительство о том, что готовится вторжение. И были введены дополнительные части, утверждает Думанский, у которых был протокол, как действовать в таком случае. Они в это время находились в Крыму. Косвенно, потом уже после выхода книги, в интервью, в прямом эфире у меня это подтвердил генерал Назаров, который получил 7 лет, печально известно, как вы знаете, о том, что военная операция была фактически ратифицирована, самолеты были в воздухе, сказал он. Это легко проверить из видео. Но их вернули, и операцию прекратили. Я спросила, кто? Он сказал, ну как кто? И замялся. Я говорю, называйте, пожалуйста, фамилию. Он сказал, ну, главнокомандующий, который был тогда у нас, господин Турчинов. Это легко найти эти кадры. То есть военная операция практически начиналась. Ее прекратили по неизвестным нам причинам. Когда говорят, что не было ни одного... Знаете, мне страшно обидно, когда... Говорят, что у нас все военные были предатели, все генералы были предатели, все жители Крыма были предатели. Слушайте, ну так же не бывает. Понимаете? Если мы вспомним, что на референдум пришло 30% крымчан, и это фактически официальные данные московских социологов, да, которые я лично видела на московском сайте Кремля. Поэтому говорить, что все предатели, ну это просто, ну, мне кажется, непристойно. Понимаете?
А вот на ваш взгляд, мы же понимаем, что вот происходит событие февраля 2014 года. Виктор Янукович сбегает. В центре Киева пролилась кровь нескольких десятков мирных граждан. В этот момент начинается вторжение России, ядерной державы, в украинский Крым. А вот на ваш взгляд, тот факт, что в Украине война, например, носит статус АТО, то есть она не формализована в состоянии войны. Тот факт, что Россия, Украина, точнее, очень сдержанно реагировала на российское вторжение на территорию полуострова. Это суверенное решение украинских чиновников или оно принималось по согласованию с мировыми столицами, которые, ну, можно предположить, тоже не особенно заинтересованы в том, чтобы ядерное государство с самой большой площадью населения, с самой большой площадью находилось в состоянии официальной войны. Вот на ваш взгляд.
Украинский топ-политикум, который был причастен к этой истории, утверждает, что западные дипломаты им настойчиво советовали не сопротивляться и подождать, что будет договариваться в переговорном процессе и так далее. Но ни одного официального подтверждения этому я не слышала. Ни один западный дипломат за все эти 3 года не подтвердил, что они давали такие советы. Более того, Игорь Петрович Смешко, который является одним из интервьюеров в этой книге, утверждает, что он разговаривал в Соединенных Штатах Америки, в Западной Европе с западными дипломатами, которые в это время были в Украине, и задавал им вопросы. Проявляли они настойчивость таких советов? Все как бы удивлялись, пожимали плечами и говорили нет. Ну и, наконец, третье, Павел. Понимаете, существует историческая ответственность. Мы помним все 6-дневную войну в Израиле. Да, тогда израильтянам практически все супердержавы ядерных говорили оставаться на месте. Вы помните, да, Советский Союз был категорически против, и Соединенные Штаты Америки сказали, что не поддержат Израиль. И тем не менее, премьер-министр поднял самолеты в воздух и оставил Израиль независимым суверенным государством. Историческая ответственность – это очень важная вещь. Когда речь идет о независимости вашей страны или о вашей территории, советы западных дипломатов можно выслушать, но прежде всего наши национальные интересы.
Вы знаете, вот любопытно, внезапно на этой неделе, ну, на минувшей неделе, дал интервью телеканалу 112 экс-глава Совета Министров Автономной Республики Крым Анатолий Могилев, который занимал эту должность в тот момент как раз захвата российскими спецназовцами и Совета Министров, и Верховной Рады Автономной Республики Крым. И вот он предложил украинским слушателям свою точку зрения на происходившее в феврале-марте 2014 года события на территории полуострова. Мы бы хотели вот послушать его мнение, а потом обсудить с нашей гостьей, насколько вообще релевантна эта позиция тому, что ей удалось узнать в результате ее расследования.
Мнение.
После захвата здания Верховного Совета и совмина Крыма неизвестными людьми, так сказать, без всяких опознавательных знаков.
Зелеными человеками.
Да, я имел разговор с представителями администрации президента, я разговаривал с, ну, так сказать, и его руководителем СБУ Наливайченко по этому вопросу. Я проводил все переговоры, говорил, что у нас находятся люди, причем, судя по их вооружению, спецназ. Я об этом говорил. В ответ из Киева ответ такой: ну, давайте подождем, ну, давайте посмотрим. Нужно было принимать решение соответствующее. Понимаете, вот когда в Киеве пришли к власти уже новые люди, наличие у тебя власти, кроме того, что эта власть тебе принадлежит, надо еще и быть ответственным за принимаемые тобой решения. Эти решения принимать нужно. Можно было оказывать, вооруженное сопротивление, пытаться хотя бы его оказывать как. Можно было решать приездом той комиссии, о которой мы говорим, в Крым и разговаривать с депутатским корпусом, переламывая ситуацию на себя. Если бы приехали бы мы, начали бы говорить о каких-то, ну, преференциях, гарантиях там, безопасности тех людей, которые в Крыму живут, то это вполне можно было говорить. Этого просто никто не сделал.
Мнение.
Ну, на мой взгляд, Анатолий Могилев на самом деле манипулирует, потому что любые разговоры о гарантиях крымчанам, они уже не имели, на мой взгляд, никакого смысла, потому что решения по судьбе аннексии принимались не в Симферополе, они принимались в Москве, и глупо думать о том, что если бы там десяток другой депутатов крымского парламента, может быть, послушали бы уговоров Киева, что после этого российский генштаб мог бы свернуть военную операцию. Но с другой стороны, опять же, мнение есть мнение. Вот есть мнение Анатолия Могилева. Насколько оно соответствует реальному положению и дел. И насколько, собственно, сам Анатолий Могилев причастен или не причастен к событиям, происходившим на полуострове. Возможно, ответ на этот вопрос есть у нашей коллеги Натальи Влащенко, автором книги «Кража» или «Белое солнце Крыма», которая была презентована вот совсем недавно, в мае этого года, и которая посвящена событиям аннексии, событиям трехлетней давности. Наталья, вот на ваш взгляд, вот та версия, тот контур событий, который описывает Анатолий Могилев, насколько он совпадает с вашим ощущением от происходившего?
Я беседовала с господином Могилевым для книги в том числе, и в книге есть интервью с ним. Ну, что я вам скажу? Могилев в это время был главным человеком на полуострове. Конечно, впрямую он не мог давать там приказ главе СБУ или человеку, который там возглавляет милицию и так далее. Но мы же сами понимаем прекрасно, что такое премьер-министр. И, насколько я знаю, они собирали совещание, как только захватили Кабмин и Верховную Раду, они собирали совещание, и на этом совещании, насколько я знаю, по отзывам тех, кто принимал участие, они все были страшно перепуганы, они все, никто из них, в том числе и господин Могилев, не предложил конкретные действия, потому что надо было, находились террористы конкретно в этих двух зданиях, там не было ни одного заложника, и по закону нужно было отдавать приказ их на уничтожение. Никто из них, ни глава СБУ, ни господин Могилев, никто не проявил никакой инициативы в этом смысле, они все мяли. Более того, господин Могилев очень быстро сложил свои полномочия и уехал. Вы знаете, многие свидетели говорят, они же, кстати, оба из партии регионов, и Могилев, и Джарте покойный, который до него возглавлял Крым. Но очень многие свидетели этой книги говорят о том, что если бы Джарте возглавлял в это время Крым, Ничего бы подобного не произошло. Он бы не позволил этого. То есть здесь очень огромную роль играла даже, знаете, в этой ситуации не каким политическим силам принадлежат люди, которые участвуют в этой истории, а просто личная политическая ответственность, характер и способность сыграть хоть какую-то роль в истории. А теперь они все перекладывают на друга ответственность, ведь нам не поступало приказа. Конечно, приказ не поступил. Конечно, главный вопрос господину Турчинову, так или иначе, он был главнокомандующим, и он взял на себя роль. Понимаете?
Угу.
Поэтому, но тем не менее, скажем, действия Анатолия Могилева тоже не очень его красят. Он быстро собрал свои вещи и быстро уехал. Понимаете?
Угу.
Человек, который генерал милиции, подчеркиваю, генерал милиции, человек, который понимает, как в таких случаях нужен не гражданский человек. Как в таких случаях нужно действовать. Поэтому сегодня, когда люди говорят, что каждый из них говорит, что он ни в чем не виноват, я хочу сказать, что персональная ответственность всех государственных чиновников, участников этой истории, она есть, конечно. Не обычных военных, да, простых, рядовых. Не командиров частей, которые ждали штаба, как действует военная ситуация. Мы же все знаем, да, нужно было вводить закон о военном положении. Но если главнокомандующий не вводит этот закон и хочет, чтобы люди начинали стрелять, он их подводит под трибунал. Понимаете?
Понимаю. И последний вопрос. Скажите, пожалуйста, вот, Наталья, а самое главное белое пятно в истории аннексии Крыма, которое осталось у вас и которое, может быть, не до конца удалось вам заполнить даже после написания вашей книги?
Очень много осталось белых пятен. Павел, понимаете как? Ведь документы по-настоящему никто не допущен пока что. Задача моей книги была открыть тему. Открыть обсуждение, потому что мы еще очень много нового узнаем. Например, генерал Тенюх мне сказал, что он отдавал приказ открывать огонь. Я сделала запрос в Министерство обороны, такого приказа нет. Все, что как бы они представляют на поверхности по первому ряду, может оказаться совсем не таким. Да, у меня было много фактов, которые, ну не фактов, а много информации, которые я не смогла внести в книгу, потому что у меня не было доказательств, да, это серьезные вещи. Но я надеюсь, что, в принципе, мои коллеги продолжат эту работу, и я считаю, что мы никогда не сможем идти вперед, пока мы не закроем этот гештальт, пока мы не закроем тему Майдана, расследований Крыма, Дебальцева, Иловайска и так далее. И только после этого мы сможем понять, где мы находимся, в каком месте и куда нам двигаться дальше.
Справедливые слова, с которыми сложно спорить. Спасибо вам, Наталья. Наталья Влащенко, украинская журналистка, телеведущая, совсем недавно представившая на суд общественности книгу «Кража» или «Белое солнце Крыма», которая посвящена аннексии Крыма, была на связи со студией радио «Крым Реалии». Ну, справедливости ради мы должны сказать, разумеется, это не первая книга, которая посвящена аннексии Крыма. До этого был и Тарас Березовец со своей монографией, в которой тоже были собраны интервью первых лиц. И был блестящий материал у наших коллег с сайта «Украинская правда», который подготовила Оксана Коваленко. Она точно так же говорила с очень большим кругом первых лиц, которые были причастны к принятию решений во время аннексии украинского полуострова российской армией. Оксана сейчас на прямой связи с нашей студией. Оксана, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, вот я помню, что тогда как раз впервые наделала много шума история, которую вскрыли вы, когда Смужанко вам признался, что готовилась операция военная, которая могла бы там деблокировать Крым или изменить судьбу аннексии Крыма, и вы были именно первой, кто вскрыл, кому в интервью признался, собственно, господин Смужанко о существовании такого плана. Я помню, что этот план многие отрицали. Вот сейчас прошло несколько недель, месяцев с момента публикации вашего расследования, у вас есть ощущение, кто же там, собственно, говорил правду? Была эта операция, готовилась ли она, или на самом деле господин Мужанко, выдает желаемое за действительное?
Я больше склонна верить господину Мужанко в данной ситуации. К сожалению, документ, о котором он говорит, находится, имеет гриф секретно, поэтому показать он мне его не мог. Но он, когда мы разговаривали, он показал мне на папку, в которой этот документ находился. И он говорит, что этот документ существует, он говорит, что там есть все подписи, и он абсолютно спокойно готов его продемонстрировать органам, которые имеют право доступа к документам такого порядка. Вот. Что мне еще известно после моего материала, через какое-то время была эта часть информации была внесена в уголовное производство, которое ведет военная прокуратура. И, насколько я знаю, прокуроры были в генеральном штабе. Они получили разрешение суда на выемку документов или ознакомление с ними. И, по крайней мере, они приходили в генеральный штаб и работали с документами. Я не знаю, была ли выемка, я не знаю результатов, к сожалению, потому что пока в военной прокуратуре ничего не сообщают. В генштабе, наверное, не имеют права сообщать. Но я знаю, что такой факт был.
Понятно. А вот на ваш взгляд, вы склонны сегодня из 2017 года, оглядываясь на реальность 2014 года, соглашаться или с ястребами, или соглашаться как раз с теми людьми, с ястребами, которые говорят, что Украина просто ей не хватило, ну, как бы, ей не хватило политической воли для того, чтобы оставить Крым, или соглашаться с теми, кто говорит, что реальность того момента, февраля-март 2014 года, сводилась к тому, что у Украины не было ресурсов для того, чтобы оставить Крым. Вот ваша личная точка зрения.
Понимаете, мне сложно судить, потому что вообще, в принципе, сложно судить в таких условных наклонениях. Да? Я задавала вопрос Муженко, когда он рассказывал мне про эту операцию. Я спрашивала его, хватило ли бы нам сил сделать то, что было задумано. Он был, во-первых, он сказал, что, конечно, не было конкретного там батальона или конкретной бригады. Они собирали группу из разных бригад, из разных батальонов. Они собирали готовы были собирать тех людей, которые были подготовлены и готовы были принимать участие в этой спецоперации. Там было задействовано несколько бригад, из которых они собирались привлечь людей. Трудно судить, чем бы все закончилось. Он говорит, и я склонна этому верить, что это могло бы дать шанс. Но нам сложно судить, потому что это могло бы также привести к первой крови, например. Мы никогда не узнаем, потому что это не произошло. Но, по крайней мере, то, что он рассказывал, планировалось просто усилить наши позиции на той территории, на которой российских войск еще не было. То есть это речь идет о степной части Крыма, и это как минимум не позволило бы России заявить, что референдум был проведен на всей территории Крыма.
Понятно. Ну вот спасибо вам большое, Оксана, что нашли время этим утром поговорить с нашими слушателями. Оксана Коваленко, журналистка издания «Украинская правда», которая подготовила совершенно блестящий материал, поговорив с очень важными, со всеми украинскими ВИПами, которые были причастны к принятию решений по судьбе полуострова в феврале-марте 2014 года. Мы вам искренне советуем, найдите на сайте «Украинская правда» этот материал, называется «Как мы теряли Крым». И я думаю, что, возможно, вы найдете ответы на многие вопросы, которые вас беспокоят. На самом деле, это ведь действительно, вот если подытоживать все сказанное, то ведь действительно у нас есть целый ряд вопросов, которые остаются без ответов. Ну, например, могла ли Украина отбить полуостров, не втягивая весь мир в ядерную войну? Хороший вопрос, потому что кто знает, где заканчивались границы амбиций тогдашнего Кремля и готов ли был Кремль идти до последнего, в том числе сталкивая свою армию с украинской армией во взаимной мясорубке. Или наоборот, Кремль до последнего не признавал наличие своей армии на территории Крыма именно для того, чтобы иметь возможность в любой момент, если бы началась активная фаза военного сопротивления, сказать, нет, это не наша армия, а воюет там с украинской, это какие-то там добровольцы или какая-то самооборона, а мы не находимся в состоянии конфликта. В общем, эти вопросы, они действительно сегодня являются таким предметом споров о сослагательном наклонении, и прямых ответов на них мы вряд ли получим. Мы знаем лишь то, что история сложилась так, как сложилось. Но именно события февраля-марта 2014 года учат нас одному. Никогда не говори никогда. И поэтому всякий раз, когда я слышу чью-то убежденную речь о том, что новые флаги на территории украинского полуострова это какая-то константа, которая продлится десятилетиями, столетиями и будет навсегда, я улыбаюсь. Сама Россия приучила Украину к мысли о том, что ничего навсегда не бывает. Берегите себя. Услышимся завтра.